Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, стал доступен вновь самый простой способ оказать нам пожертвование. Нужно сейчас набрать короткий номер 3434, отослать на этот номер СМС с краткими словами «Радонеж», пробел и сумму цифрами. Больше никаких подтверждений не требуется. Очень просто. Короткий номер 3434, «Радонеж», пробел и сумма цифрами. Спаси всех, Господь! И дальше вашими молитвами и вашей помощью продолжим проповедь святого православия.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Молодо зелено» и ее ведущая Александрина Маланина. Сегодня у нас совершенно необычная тема. Необычная она для православных кругов, однако мы сегодня раскроем вам ее заново. У нас в гостях руководитель проекта Музея ратной истории Москвы Виктор Кралин. Мы поговорим о реконструкции, о ратных подвигах. Телефон прямого эфира 8495-959-5939. Вы можете нам звонить, задавать все интересующие вас вопросы, и Виктор постарается на них ответить. А теперь, Виктор, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Александрина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы можем начать разговор, наверное, с того, что вообще такое историческая реконструкция и зачем она нужна.
Хорошая подводка. Давайте.
Вообще историческая реконструкция – это новый такой сравнительно формат, не увлечений, а, наверное, какого-то такого образа жизни, да, или таких вот как бы элементов, которые люди, современная молодежь в том числе, таких увлечений, да, можно сказать. Но со временем это увлечение, оно перерастает, знаете, в стиль жизни, в какие-то уже, в работу, да, то есть, может быть, даже в научное изыскание. Это то, что интересует современную молодежь, изучая историю, изучая археологию, изучая какие-то, может быть, исторические моменты в истории России, но не только России, а и мировой истории в том числе. Это восстановление предметов археологических по технологиям того времени. То есть, если это меч, то его куют из такой-то руды. Если это костюм у древнерусского дружинника или боярина, его восстанавливают по тем технологиям, которые они есть. Это не фэнтези, не стилизация, это основано на исторических трудах. И в первую очередь историческая реконструкция – это изучение вот этих самых исторических источников, на которых базируется современная наука.
Реконструкция очень-очень широкое понятие, и пусть оно не так давно стало популярным, однако есть исторические периоды, да, которым посвящено, есть наполеоновский период, есть Петровская эпоха, есть Средневековье, и, может быть, более зрелищно как раз именно эта часть исторического периода. Какой вас период интересует?
Моя специализация последние, наверное, уже почти 20 лет, это как раз Древняя Русь. А в частности, раннее Средневековье, с 9 по 11 век, это время формирования древнерусского государства, Ярослав Мудрый, князь Владимир, княгиня Ольга, то есть, такие вот легендарные люди русские, которые стояли у истоков, в том числе и православия. Вот.
Как вы подошли к этому? Увлечение историей?
Ну, да, наверное, в процессе изучения каких-то исторических книг. Ну, наверное, еще в отрочестве, когда все мы зачитывались какими-то книгами из школьной программы. Ну, не только из школьной, да, и впоследствии вот это вот самое такое, ну, детское увлечение, оно переросло в такое уже взрослое, я бы сказал, состояние, в том числе это моя и работа, да, то есть я и работаю в формате исторической реконструкции. Ну, вот где-то в период формирования такого, ну, подросткового сознания я, наверное, где-то заинтересовался, и впоследствии это все как-то...
Ну, от интереса истории, то есть от просто прочтения каких-то исторических свидетельств, учебников, до руководства проектом «Музей ратной истории» огромный-огромный пласт. Как вы непосредственно к реконструкции подошли? Вот вы читали историю, вам было интересно, вы заинтересовались конкретным периодом, углублялись в нее, но чтение – это одно, а повторение, проигрывание, создание что-то такое, чего-то подобного своими руками – это совсем другое. Это оживление истории.
Ну, по сути, да, это такая машина времени, знаете, в таком, ну, нестандартном, конечно, понимании этого, но тем не менее. Изначально, да, ты начинаешь там интересно сделать какой-то щит на древнерусского воина. Потом тебе мало этого щита. Ты хочешь сделать меч древнерусского воина. Потом ты понимаешь, что тебе нужен комплекс, лошадь, золотой пояс, шлем, а еще дружина, прислуга. И ты понимаешь, что вокруг тебя организовалось уже общество людей, которым это интересно так же, как тебе. И это называется исторический клуб. Общность людей по интересам.
Все-таки я думаю, что вот эту общность довольно сложно собрать. Есть люди, которые на короткий период увлекаются, есть, которые могут с вами идти всю жизнь в нем. Кто-то болеет одним периодом истории, потом, допустим, вы переходите к другому, да, потому что, готовясь к программе, я посмотрела, что и 20 век вы затронули, да, то есть Великая Отечественная война тоже входит в круг ваших интересов. Вот как это общество формировалось?
Вообще на каждую эпоху есть отдельные клубы. Сейчас мы знаем даже клубы, которые занимаются историей Рима. Да, то есть это там первый век до нашей эры и первый век нашей эры. То есть такая, ну, позднеримская империя. А есть такие клубы, которые занимаются, ну, как наш, он занимается эпохой раннего Средневековья. Есть уже развитые Средневековья. Петровская эпоха, как вы заметили, наполеонисты, стрельцы, бояре из смутного времени. А Первая мировая, Крымская война, Вторая мировая, даже Афганскую войну делают как...
Уже реконструируют.
Да, уже реконструируют. Но я прошу обратить внимание, что историческая реконструкция – это не только милитаристика. Это может быть восстановление книг изобразительных каких-то, да, то есть, ну, произведение искусства. Это может быть и керамика, производство из глины, ткачество. Это все, что угодно может быть. Да, конечно, для мужчины, особенно для молодого мужчины, конечно, интересно, воинская каста, подвиги, как бы, да, то есть наших предков еще в древности, но в том числе и женщины, и молодые девушки увлекаются исторической реконструкцией, и они, ну, скажем так, война их не интересует.
И все-таки вы уходите от ответа, от книг до непосредственного действия. Как это все происходило? Вспомните, пусть это было 20 лет назад, но все-таки это интересно. Возможно, нас слышат где-то в других городах, где молодые люди захотели бы создать что-то подобное.
Сейчас очень, очень много информации в сети интернет, в медиапространстве, в информационном поле. Когда мы это начинали в конце 90-х, начале 2000-х, такого развития интернета еще не было. Мы ходили по музеям, то есть, ну, как-то вот эту всю информацию собирали по крупицам в каких-то научных публикациях. Сейчас же все это значительно получить проще. Период, наверное, от книг, как вы выразились, к действию, все это происходит постепенно, поэтапно. Сначала ты понимаешь, что здесь, ну, двое друзей, которым это интересно, и вы пытаетесь сделать нечто вместе. Ну, например, какой-то историчный шатер или там сделать какую-то, ну, постановку фехтовальную все втроем. А потом все это начинает обрастать каким-то сверху и материальным имуществом, и каким-то таким, знаете, мыслями, и идеями, и реализацией проектов. И постепенно все это, я повторюсь, формируется в общность людей, которые тебя окружают, они вместе с тобой пытаются делать вот эту вот историю живую, ну, о которой мы сегодня говорим.
А если мы поговорим о непосредственно реконструкции каких-то битв, это надо знать не только битву саму, да, но и представлять поле боя, его географические условия, какие-то особенности, чтобы его реконструировать. Как вы подходите к подготовке таких событий?
Вообще военно-историческая такая инсценировка, постановка исторического сражения — это огромный труд, особенно по привлечению количества людей, административного ресурса и так далее, и так далее. Мы делали значительные сражения там в формате Древней Руси. Все знают фестиваль Бородино, который проходит под Можайском. Да, он уже, это, кстати, одно из самых первых направлений реконструкции. Там такие деды уже бывают, прям совсем седыми бородами такие. Они очень, знаете, ну, колоритные. Лучше всего проводить инсценировку сражения на том месте, где оно было. Это Куликово поле, Старая Ладога, Старая Рязань. Это может быть даже то же самое, ну, Бородино. И когда реконструкторы, да и вообще люди, ну, прибывают на место памятного сражения, это создает свою атмосферу такую определенную, такую, знаете, в кавычках, такое, ну, волшебство вот этого вот исторического присутствия. Очень важно для гостей, а не для реконструкторов, которые, ну, прибывают в это место, видеть самим, как это могло быть. И они... ну, получают свой заряд вот такого, знаете, эмоционально-патриотического-исторического такого атмосферного события.
Вы знаете, мне доводилось бывать в местах боев, где погибали люди, и то место, где земля пропитана кровью, оно как-то, знаете, очень... К нему надо с особой осторожностью, с пиететом каким-то подходить. Поэтому мне... Вы знаете, пока вот сложно согласиться с тем, что атмосфера на Куликовом поле. Все-таки это место смерти многих тысяч людей.
Я с вами согласен, да, но при этом это место подвига, в том числе и духовного подвига. Это место славы. Ну, понятно, что война – это ужасно, да, но тем не менее, как бы само по себе событие, само по себе... преодоление наших предков вот этой вот, как бы, вот этих страданий, ну, то есть, ну, прохождение через эти страдания, оно, конечно, ну, скажем так, формирует, да, какую-то такую, знаете, скорбь, но при этом есть чувство радости, чувство победы.
Как вы организуете? То есть вы разбиваете своих людей на отряды? Команды, каждый отвечает за свое дело, все смотрят карту, кто куда пойдет, как это вообще происходит?
Есть постановка сражения, а есть спортивный интерес. Вот когда постановка сражения, там у всех есть роли. У Наполеона, у Кутузова, не знаю, там у князя Владимира, да, или у Александра Невского. А есть именно, ну, знаете, как бы такой формат сражений на спортивный интерес, когда, ну, есть определенные правила, понятно, у реконструкторов, в частности, у средневековых, но в основном, да, где есть страна проигравшая и выигравшая. Знаете, в советское время были такие зорницы, где играл. Были красные и синие. Вот это примерно то же самое, но это не совсем
немцы
игра.
Немцы были.
Ну, вот как бы вот так. Это, ну, не то чтобы игра, это такая, знаете, театр такой импровизации в рамках исторического события. То есть вот такая тема.
Период гражданской войны и Первой мировой вас интересует? Или...
Конечно.
Как-то его не перечислили, поэтому я хочу уточнить.
Конечно, интересует, просто на все не хватает ни ресурсов, ни времени. Есть ребята, которые делают и Крымскую войну, и Первую мировую, и это не только война, это могут быть какие-то светские приемы, в том числе, да, там, начало 20 века, какие-то дамы с кавалерами и так далее, и так далее. То есть это не обязательно война. Конечно, они есть, они присутствуют. Есть, я сразу сделал отклонение, есть исторические мероприятия закрытые, которые делают для себя реконструкторы, есть фестивали, которые открытые. Для гостей, с участием гостей. Ну, как бы вот такие два формата. Закрытые мероприятия. В этом году мы ходили в лодочный поход на реплике средневекового ладьи «Чайка» от Старой Рязани до Касимова. Это почти 300 километров. Нет современных средств навигации. Грубая средневековая пища. Женщин на борту нет. Вот. Ну, потому что это как бы сложно, да. Вот. Они, конечно же, там путешествовали, да, на ладьях, но в данном контексте мы стараемся все-таки, ну, не брать.
Мужской братьей.
Ну, да, как бы это все значительно упрощает процесс. Ну, как бы вот такая тема, то есть это своего рода такая такой эксперимент живой археологии, экспериментальной археологии. Как они двигались без средств навигации, как они, что они ели, как они гребли против течения, как выглядит динамика, насколько быстро сбиваются руки. Это все мы получаем всю эту информацию о наших предках, о том, как они жили, какие у них были традиции, вот путем вот этой самой живой истории.
Что это дает?
Это дает понимание о том, как жили наши предки. Это дает сохранение традиций и ремесел, которые мы тоже восстанавливаем.
Некоторые ремесла приходится восстанавливать, воскрешать фактически.
Ну, фактически, да. Есть такие элементы, которые практически, ну, очень, ну, остались крупицы или вообще не остались, только там по каким-то книгам, письменным источникам можно их восстанавливать.
Например?
Ну, например, такая традиция, как русская свадьба. К сожалению, за последние 120 лет мы потеряли огромный пласт своей культуры. И русская традиционная свадьба со свадебным поездом, с традиционным выкупом, она превратилась в выкуп в подъезде. Есть люди, этнографы, увлеченные, которые занимаются тем, что они восстанавливают русские традиции свадебные. Есть ребята, которые занимаются русской псовой охотой. Да, вот когда с борзыми, на конях, вот они вот там, то есть это специально, там очень много элементов традиций. И вот эти вот ребята, они сохраняют, да, или такой огромный пласт культуры, как народные песни и народные традиции. Вообще, ну, народная культура, какую подавали в Советском Союзе, хотя и ее очень хорошо сохранили, как бы, ну, огромный пласт культуры был переработан в сборники, археологические, научные труды. Народная культура ушла на сцену. И в понимании современного человека русская культура – это тетушки, которые в кокошниках поют на сцене.
Калинку, малинку.
И водят хороводы. Это не так. Русская народная культура, она рядом с тобой. Со сцены она не воспринимается. Да, то есть и песни, и традиционные костюмы. Есть ребята, которые занимаются вот этим этнографией, фольклором, в хорошем понимании этого слова, которые держат русскую традиционную народную культуру, они сейчас и устанавливают. Это молодые люди, 18-25 лет. Они поют песни, делают костюмы народные, не атласные сарафаны с лебедями, а, например, там реплику костромского, реплику костюма какой-нибудь, ну, крестьянки, ну, Костромской области. Там очень много нюансов. И все эти нюансы, они очень традиционны. Они, каждый имеет свое значение в жизни, в обряде. И за счет этого, ну, как бы, вот за счет этой исторической реконструкции мы сохраняем русскую культуру.
Но в то же время во многих элементах такой традиционной русской культуры через православие проскальзывает и, ну, скажем так, дохристианский период. Его приходится расшифровывать, о нем узнавать. Это не противоречит каким-то, я не знаю, православным вашим взглядам?
Вы знаете, меня зачастую спрашивают вопросы, или, ну, приходят люди, да, которым интересна там дохристианская культура, и они говорят, а что вы можете рассказать о дохристианской культуре? А я спрашиваю, а вам зачем? Да, я знаю, а вам зачем? Что вы хотите этим получить? Они говорят, вот, нам интересно. Я говорю, хорошо, вы открываете книгу Ахмеда ибн Фадлана «Путешествие на Волгу», где он описывает в одном из элементов, как он путешествовал на Волгу и со славянскими племенами взаимодействовал. Когда я прочитал первый раз эту книгу, у меня волосы встали дыбом. В понимании современного человека древняя дохристианская Русь – это мир волшебных богатырей и волхвов. Это не так. Это мир, полный насилия, мрака, каких-то ужасных человеческих жертвоприношений, и там просто отсутствует понятие гуманизма как таковое. И только после того, как князь Владимир принимает христианство, у славянских племен появляется хоть какое-то понятие гуманизма, потому что приходит христианство и человеколюбие. И когда меня люди спрашивают про это, я говорю, вот, почитайте, возьмите. У них отпадает напрочь.
Интерес.
Интерес. Одно дело, когда ты смотришь в Государственном историческом музее элементы с топориками, какими-то миленькими птичками дохристианскими. И второе дело, когда ты пытаешься это изучить, это мрак. Поэтому мы стараемся не касаться, ну не то, что стараемся, мы просто не касаемся каких-то языческих элементов. Да, мы не отрицаем то, что до христианства у славянских племен было язычество. Это понятно, это исторический факт, но мы его не копаем.
Спасибо большое. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня мы говорим о реконструкции. В гостях у нас руководитель проекта Музея ратной истории Москвы Виктор Кралин. Виктор, скажите, пожалуйста, насколько тяжело делать реплики костюмов, шатров, я не знаю, может быть, упряжи какой-то? Ну, то есть, во-первых, нет материалов, во-вторых, нет четких эскизов, да, то есть их надо искать в музее, где-то, возможно, домысливать, примеряя на себе, понимая, что так неудобно, например, двигаться, что наверняка какой-то был секрет у наших предков. Как вот это все происходит?
Я приведу вам пример, как на самом деле это может быть. Есть такой изобразительный источник, называется «Хроники Иоанна Скилиции». Был такой византийский хронограф и ученый, да, который описывал там, ну, как бы был хронистом у византийского Басилевса. И он в своих картинках изображал шатры, которые были у каких-то вот там царей, там, да, всех этих византийских императоров. И в нашем представлении изначально это было, что это какие-то серые там шатры мрачные, это не так. Они у них все нарисованы цветные, фиолетовые, зеленые, красные, желтые. И мы понимаем, что ткань, которая стоила в то время очень больших денег, ну, для какого-то воинского сословия была доступна. Мы берем эту картинку и пытаемся определить форму, как выглядит шатер. Uh-huh. А у него внутри там еще подставки, ветровые растяжки. И понимаем, что в хронике Иоанна Скилиция мало информации. Мы открываем «Повесть временных лет», uh-huh. там тоже есть шатры. Или какой-нибудь там, знаете, лицевой летописный свод 15 века. И скомпоновав вот эти три изобразительных источника, мы получаем некий срез информации. После этого мы обращаемся к археологическим источникам, понимаем, что их нет, все сгнило в земле за тысячу лет. И пытаемся подниматься наверх. Может быть, 17 век турецкие шатры, как они выглядели, или там русские шатры. И скомпоновав четыре вида источника, изобразительный, археологический, этнографический и письменный, изучив эти все аспекты, мы получаем объем информации, который анализируем, и на основании этого восстанавливаем некий или предмет, или действие, да, или то есть, ну, некое, то есть, такое событие. Вот. Есть меч типа каролинг, он найден в Скандинавии и в Руси много. Мы понимаем, что меч, да, он был такой, его можно сделать из такого состава руды, у него была такая гарда, там такие рисуночки, мы его восстанавливаем.
Про мечи мы еще продолжим разговор, как раз мне интересно о том, какой же металл вы используете. А пока у нас звонок в студию, добрый вечер, слушаем вас.
А, добрый вечер, здравствуйте.
Говорите.
Скажите, пожалуйста, я хотел бы задать несколько вопросов. Вот мне очень интересно, вот наука палеография, который изучает, что именно она, вот, если знакома на вашему гостю, вот, и почему эти ученые говорят, что было совершенно точно, каждый может из этих ученых сказать, что, как говорится, заявляет, что кириллица и глаголица две разные азбуки, и была наша глаголица, древнерусская, за много раньше, до времени, до вот этого вот самого, и она написана не братьями, которые крестили, как говорится, русицы, а совсем другими людьми, которые назывались нашими предками славянами, и вовсе они не были такими, как говорится, и варварами, и дикими людьми, как великолепнейшие культуры имели, и свои, и не только искусство, и все, и традиции различные, и замечательнейшие глагольцы, которые каждая буква имеет свое слово. Разве это не культура? Разве это не упадочное какое-то варварское строй? Это что-то не вяжется. Извините, пожалуйста, тут непонятно. Объясните, если можете.
Спасибо большое за вопрос, за целых два вопроса. Итак, полиография.
Я начну, пожалуй, много с другого. Я не говорил, что славянские племена были отсталыми.
И неграмотными.
И неграмотными. Письменность на... в частности, у славянских племен, была до Кирилла и Мефодия. Кирилл и Мефодий приходят на территорию славянских племен для того, чтобы принести просвещение в виде православия. Да? И они для церковных служб оптимизируют и изменяют славянскую азбуку, славянский алфавит. Они привносят туда греческие элементы, которые впоследствии используются. Говорить о том, что культура славянских племен была какой-то там убогой, да, или какой-то отсталой, это неправильно. Для того времени это было естественно как-то, да, но именно с приходом на территорию славянских племен культуры из Византии, а в частности православия, славянские племена получают огромный рывок вперед. Они получают какие-то элементы, которые для того времени были технологическим прорывом. Потому что где Византия, наследница Рима, а где славянские племена, которые жили в лесу? Мы не говорим, да, что они были отсталыми, мы говорим о том, что союз с Византией, принятие христианства дало огромный толчок в развитии славянских племен и в дальнейшем развитии как таковой на Руси России. Значит, как таковая глагольца и кириллица, да, это, я повторюсь, это измененное, Кирилл и Мефодий изменяют, как таковую, модифицируют письменность для дальнейшего ее развития, и в том числе для чтения богослужебных текстов. И второй вопрос.
Полиография. Как вы к ней относитесь?
Полиографию, знаете, я никогда не изучал полиографию. Судя по названию, это некая наука о письме. Да, здесь надо обратиться уже к каким-то ученым, наверное, обратиться к трудам академика Залезняка, как гениального лингвиста. Надо это смотреть. То есть, ну что, полиография, ну да. А что она говорит о том, что глаголица лучше, чем кириллица, или в чем смысл?
Я тоже на эту тему не смогу ничего сказать, моих знаний недостаточно, чтобы выступать экспертом каким-то, поэтому я вернусь к своим предыдущим вопросам. Итак, мечи и металлическое оружие вообще. Откуда вы берете информацию, и потом откуда вы берете материал, из которого вы создаете аналоги?
Есть такая наука – археология. Всем она известна, это когда бородатые дядьки, и не только бородатые, выкапывают из земли различные непонятные штуки, атрибутируют их, описывают, каталогизируют и впоследствии публикуют для общества. Важно, да, понимать, что вот эти вот самые мечи, древнерусские, найдены все там в земле или там где-то в каких-то захоронениях или там на гробницах. Мы берем этот меч. Мы знаем его размеры, мы знаем его состав железа, и мы знаем, как он выглядит, мы его копируем. Вот. В этом ничего сложного нет. Сейчас есть кузнецы, сейчас технология обработки железа и металла, она, конечно, значительно продвинулась вперед. В то время обработка железа была довольно,
трудоемко.
Скажем так, не примитивно, да, а трудоемко. Поэтому меч стоил огромных денег, состояния, они довольно редкие в своем нахождении. Кстати, очень большое количество мечей найдено на территории Гнездовского археологического заповедника, это под Смоленском. Там есть такие курганы, их сотни, да, и археологи до сих пор достают оттуда мечи викингов и древних славян. Русов.
Про мечи. я не успокоюсь, мне еще один вопрос интересует. Просто каждый меч, он имеет своего хозяина, и известно, что люди были другого роста тройку веков назад, более низкорослые, но, возможно, более широкоплечие. Соответственно, техника владения мечом должна была быть несколько иная. То есть, если вы берете оригинальный размер, но уже под свой рост, то вы его как-то иначе используете. Или я заблуждаюсь?
Я прошу прощения, с чего вы взяли, что люди были ниже и шире?
Я об этом читала в нескольких источниках исторических. Возможно, я ошибаюсь.
Хорошо, я попробую конкретизировать. Все скелеты, да, или остатки скелетов, которые найдены в захоронениях эпохи викингов, они нормального роста. Ну, может быть, чуть ниже, чем мы сейчас, да, то есть, не 1,80 м, а 1,70 м. Обратите внимание на то, я приведу такой небольшой пример. Граф Толстой и крестьяне, есть фотографии. Но крестьяне, которые питались овсяным толокном и водой, они такие, знаете, такие заморенные, худые, а граф Толстой как бы упитанный такой человек. Это говорит о том, что человек хорошо питается. То же самое с воинской кастой. Если мы видим, что в захоронениях дружинников, в захоронении воинов есть, это взрослые мужчины, хорошо сложенные, они хорошо развиты, потому что они хорошо питались. Говорить о том, что кто-то из них был, кто-то ниже, это нормально для человека. Меч всегда в основном делался под индивидуального человека. Были они прям, я бы не сказал, что они кардинально от нас сильно отличались, какими-то типами телосложения вряд ли. Ну, может быть, они были там где-то чуть меньше ростом.
5-10 сантиметров роста как-то на длине меча...
Я думаю, что нет. Все мечи примерно одной длины, где-то они порядка 90 сантиметров, все эти клинки, да, то есть понятно, что там есть чуть меньше, чуть больше. Мы встречаем также мечи в археологических раскопках, которые были переделаны, то есть они, видимо, переходили от одного к другому, или по наследству, или в бою он его забрал, они могли быть переточены, как такими элементами переделаны. Меч – оружие редкое, статусное. Это не значит, что все воины сражались мечами. Это очень такой, символ.
Стереотип.
Символ власти, меч – символ власти и такой именно воинской удачи. Ну, о том, что все, как вы правильно заметили, воины, но не все сражались мечами. Это стереотип, кстати, такой же стереотип, что меч в 216 килограмм пудовый, да, говорят. Зачастую... Люди, представление современного человека о каких-то воинских атрибутах Древней Руси базируется на замечательных советских мультиках о древних богатырях, пудовых мечах, дубовых щитах. Это не так. Средний вес богатырского меча составляет 1 килограмм 100 грамм. То есть это не тяжелое. Но учтите, что у бойца на голове надет шлем, у него в руках щит, наверное, у него кольчуга. Поэтому это нужен все-таки довольно выносливый быть человек.
Спасибо большое, удовлетворили мое любопытство, и я надеюсь, что наших радиослушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8495-959-5939. Мы с нетерпением ответим на все ваши вопросы. Виктор, теперь мы перейдем к той части, которая посвящена непосредственно музею ратной истории. Между реконструкторскими боями и музеем. Как вы подошли к созданию этого музея?
Я 9 лет отработал в финансовом управлении, бухгалтерском учете и менеджменте. Мне просто это надоело. Я хотел сменить какой-то профиль деятельности, да, и ушел то, чем я хотел заниматься. Организации мероприятий, посвященных исторической реконструкции. Вот. И в какой-то определенный период я все бросил и этим занялся.
Как складывалась эта история? Музей подразумевает, как минимум, экспозицию.
Вы знаете, музей, вообще музейная деятельность на территории Российской Федерации лицензирована. Я бы сказал, что у нас интерактивная площадка в формате исторической реконструкции или живой истории. Где гости, они когда приходят к нам, они не просто смотрят на витрину, как в музее, да, им рассказывают, они могут взять это в руки, они могут примерить кольчугу, взять в руки автомат или там пистолет-пулемет Шпагина. Они могут одеть на себя кафтан стрельца и взять в руки ружье стрелецкое. И мало того, что просто в этом сфотографироваться, у нас есть комплекс программ, которые позволяют, скажем так, не только подросткам и детям, и, то есть, ну, не только подросткам, а в том числе и взрослым, почувствовать вот какую-то такую сопричастность к этой истории живой. То есть ощутить там, ну, в руках вес мяча или там еще что-то. Или написать на бересте. Как писать на бересте? А что такое писало, да? То есть вот в таком... Ну, вот именно вот этот живой формат истории мы его придумали и несколько изменили подачу... музейную. Мы не просто рассказываем, а мы погружаем людей в эту историю, как машину времени. Вот это в такой момент, ну, мне пришла идея в голову. Я думал, а почему бы не сделать такую интерактивную площадку для всех желающих? И это пользуется популярностью, людям интересно, они и тактильно воспринимают, и участвуют в каких-то вот таких, знаете, мастер-классах и вот в таком формате.
Я думаю, это только пробуждает интерес к истории и желание погрузиться в нее и узнать больше.
Согласен с вами, так и есть. Люди после наших мероприятий задают вопросы, они подходят и там спрашивают какие-то дополнительные темы, а там расскажите про то, расскажите про это.
И все-таки, с чего музей начался?
С идеи.
Вот у вас появилась идея, у вас были уже единомышленники, дальше предстояло решить массу совершенно вопросов.
От поиска помещений до вопроса, где взять деньги на новый пулемет.
Вот, мы уже знаем, что вы, оказывается, их покупаете.
Что-то мы можем делать сами. Знаете, мы можем сделать там щит или сшить одежду, да, но все же сам не сделаешь. Поэтому есть люди, специальные мастера, которые нам в этом помогают. Я говорю, надо сделать вот так, вот и вот это. А, например, для Великой Отечественной войны, если мы делаем какую-то интерактивную программу или экспозицию, там же, ну, то есть, ну, мы же не можем сами сделать, ну, пулемет во времен Великой Отечественной войны, но... Есть заводы, которые демилитаризируют оружие того времени, и мы совершенно легально в рамках закона можем купить это демилитаризованное оружие и показывать его гостям, и гости могут его брать, даже из него, если есть разрешение, стрелять холостыми патронами. Вот так.
Про экспозицию будем говорить, что у вас представлено, как часто они меняются. Я знаю, что они меняются. Я видела в ваших социальных сетях. Как это создается? Опять же, вы идете от идеи?
Мы идем от, наверное, ну да, в первую очередь идеи, а впоследствии потребности наших гостей, что им интересно. У нас там полгода назад в рамках программы «Древняя Русь» было письмо на бересте, а сейчас мы можем добавить оно древнерусские настольные игры. Вот, ну, в таком формате мы меняем это, как бы, интерактив.
Ну, хочется вас немножко так подколоть и сказать, действительно, гостям всем интересны древнерусские игры. Наверняка интерес все-таки от вас проистекает, поскольку вы больше погружены в эти исторические изыскания.
85% удачи, интереса экскурсии, в кавычках, зависит от экскурсовода. Показать человеку, поставить перед ним доску с тавлеями или мельницей, она не будет работать. Задача экскурсовода – заинтересовать. И вот здесь самое важное. Экскурсовод должен понимать все четыре эпохи, которые у нас есть. Это Древняя Русь, это, то есть, ну, Европа и рыцари 15 века, это смутное время 16-17 века и Великой Отечественной. Он должен хотя бы в каком-то базовом понимании ориентироваться в этом времени. То есть отличать маршала Жукова от Александра Невского, да, и так далее. Вы зря смеетесь. Современные люди, особенно дети, они, как бы, да, задаешь им вопрос, кто такой Петр Аркадьевич Столыпин. Ну, это сложный вопрос. А некоторые из них, ну, задаешь вопрос, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин. Они начинают такие вспоминать, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин. И вот это меня пугает больше всего. Кто, то есть, а когда ты задаешь им вопрос, кто такой Спайдермен, они отвечают сразу, сходу. Вот, и мы вот этой вот исторической реконструкцией, мы пытаемся им поставить их, русских героев, русских, приоритетов, да, на место, туда, где они должны быть. Что не Спайдермен, а Илья Муромец, не там какие-то, ну, персонажи из комиксов, а там какие-то русские герои, да, то есть вот, ну, как бы это вот такой, знаете, есть такой термин, как что однажды меня спросили, как вы развлекаете то есть, ну, развлекаете патриотизмом. Я говорю,
ужасно.
Если развлекать патриотизмом, мы ничего не получим, а вовлекать в патриотизм, учить им, вот это совсем другое.
Казалось бы, дело в приставке, да? Какая большая разница?
Дело в подаче. Одно дело, если делать вахты памяти и какие-то концерты там с непонятными артистами. Второе дело показывать людям, ну, пример, да, или некие образы реконструкции, которые заставляют их задуматься, которые заставляют их думать и мыслить. Вот в чем дело.
Я знаю, что у вас есть и настоящие артефакты.
Да, у нас есть половецкая сабля второй половины 13 века, но мы ее никому не показываем.
Почему?
Потому что, ну, скажем
так... Потому что ее нельзя трогать?
Нет, она под стеклом, но просто эту саблю, как бы, ну, получилось так, что она не атрибутирована.
Угу. То есть это реально оружие?
Это ржавый кусок железа, как бы, да, но он выкопан черными археологами.
Угу.
Вот. Это, в принципе, ну, ничего противозаконного в этом нет, просто, ну, это, скажем так, не очень хорошо.
То есть вот. Вы не одобряете?
Мы одобряем археологию на ее официальном уровне, а черных копателей мы не одобряем. Вот. Но у нас есть, повторюсь, то есть, ну, различные элементы СХП и оружие времен Великой Отечественной войны 42-43 года с документами, то есть, что это оригинальное, демилитаризованное, охлащенное оружие. Но это прям того времени, как есть.
Расскажите, где сейчас находится музей и как он нашел свое место?
Это был сложный путь. Потому что, ну, скажем так, мы сейчас находимся на Крутицком подворье, на Крутицком патриаршем подворье. Сейчас, ну, мы с трудом туда пробились, потому что это такая, знаете, все-таки территория церкви, и настоятель очень так к нам присматривался. А что это за люди? Ну, вообще, ну, как, ну, скажем так, не очень понятно, что за молодые люди к тебе пришли, говорят про какой-то музей, но мы вроде как втерлись в доверие. И сейчас мы очень плодотворно работаем вместе с владыкой Серафимом, вот, который является настоятелем Крутицкого патриаршего подворья. Он всегда нам помогает своим советом, это очень важно.
Он историк по образованию.
Да, вот, и всегда мы с ним советуемся, он говорит, там, это надо, парни, а это не надо, ребята, да, то есть как-то вот все это...
Ну, вы так, вот вы сказали, что мы с трудом пробились, и я сразу представила такое воинство с мечами, которое буквально в историческом месте, в московском, бьется за вход.
Нет.
Просто...
Это был, ну,
взятие крепости.
Это был, ну, молодой человек в костюме, который показывал различные презентации и пытался убедить, что ничего там такого противозаконного нет. Ну и слава, как бы очень хорошо, что нам поверили и дозволили работать, потому что Крутицкое подворье – это уникальное само по себе место в центре Москвы. Комплекс зданий второй половины 17 века, там, то есть, некрополь 15 века, там здание, которое установлено Барановский, это есть как раз, знаете, какая-то вот такая живая история. Тебе не надо даже делать там историческую реконструкцию. Ты приходишь, прикасаешься к стенам,
ты
чувствуешь биение вот этого пульса истории. Как бы. А когда мы к этому добавляем какие-то вот свои вот эти форматы живой истории, становится просто, ну, таким, знаете, в хорошем слове, бомбой, да, как бы это производит очень хороший, ну, резонанс, как бы, ну, главное, что там делать, вот.
Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Мы с удовольствием ответим всем на вопросы. Говорим мы сегодня о реконструкции. В гостях у нас Виктор Кралин, руководитель проекта «Музей ратной истории Москвы». И, Виктор, расскажите о тех программах, которые существуют в вашем музее. Мы уже поняли, что можно все посмотреть, потрогать, примерить на себя. Ну, может быть, еще дополните.
Мы сейчас
что же еще там происходит?
Мы сейчас планируем цикл мероприятий «Исторические выходные» по благословению владыки Серафима. Показывали ему нашу программу, он ее одобрил. И цикл от исторических мероприятий стоит из четырех блоков, из четырех эпох, ну, можно сказать. Первая эпоха – это Древняя Русь. Мы не случайно сделали акцент на 800-летие рождения святого Александра Невского. 19 сентября у нас будет как раз ему посвященная программа. Там будет княжеская дружина отдельно представлена. Я буду в роли Александра Невского или его старшего дружинника. Будет обязательно Тевтонский орден, да, представленный ребятами, которые занимаются реконструкцией Европы, то есть, ну, то есть вот этого европейского воинства, ну, 13 века. Там будет обязательно магистр Тевтонского ордена, с которым я буду сражаться. Без этого никак. Кстати, о том, что рыцари утонули, провалившись под лед, это тоже стереотип. Нам его прививают со школы. Рыцари не проваливались под лед, потому что, ну, стоит начать с того, что это было в апреле.
Ну, возможно, лед еще был где-то.
Вот. Ну, так что вот такая ситуация. У нас будет, конечно, постановочное сражение. Помимо военной темы будут всякие там ремесла, мастер-классы, средневековые музыканты, театр мы планируем пригласить, там, скоморохов. То есть это вот такой вот комплекс. С 12 до 18 часов Крутицкое подворье 19 числа.
И... Это уже послезавтра.
Да-да-да. И 20 числа у нас там тоже такая тема, как... То есть, ну... Знаете, город, европейский город 13 века. Там, конечно, будут в том числе и русские элементы, да, мы рассказывать. Но вот такой вот как бы средневековая, такая средневековая улица, да, в центре Москвы с этими с горожанами, там, со стражей, может быть, с какими-то там торговцами, то есть такими вариантами. С 26 и 27 сентября у нас это 15 век. И европейский турнир, называется «Поддарм», там как раз вот именно такие, как в понимании современного человека, рыцари в латах будут сражаться за сердце дамы, у них будет герольд, менестрели, у них будет там целая постановка, то есть там такая тема будет, они будут, у них будет целый по средневековым правилам турнир.
Вообще очень заманчиво, конечно,
обязательно интересно. Приходите, я вам специально сделаю экскурсию.
Спасибо большое.
27 числа, вы нас спросите, почему у вас Европа, Европа. 27 числа у нас будет Московское царство. Стрельцы приедут на Крутицкое подворье, где они базировались 400 лет назад. У нас есть подозрение, сейчас мы хотим проработать этот вопрос с господином Курбатовым, есть такой ученый в 17 веке, что были специальные патриарши-стрельцы. Мы хотим проработать этот вопрос, чтобы они у нас были на Крутицком подворье.
Угу. Потрясающе, вот. Вообще интересно, вы рассказываете, хочется, конечно, сразу к вам прийти.
Стрельцы будут стрелять из мушкетов. Они будут показывать свое умение ратное. У нас будут там пушкари. Они стрелять не будут, иначе нас арестуют совсем в центре Москвы.
Пальба.
Всякое, знаете, какие-то вот на 17 век там литье пуль, вышивка, да, то есть какие-то вот такие вот торговцы 17 века, музыканты, опять же, будут специальная музыка 17 века. Она кардинально отличается от древнерусской. Вот, то есть мы такую вот хотим сделать, тоже такое Московское царство попробовать. И, ну, как бы в рамках Крутицкого подворья, конечно, ну, скажем так, там никаких декораций больше не требуется. Хотя сейчас Крутицкое подворье находится на реставрации. Оно в основном закрыто лесами, но мы в том числе нашим гостям показываем и сам процесс реставрации. Угу. Как он идет, как он происходит, что делают реставраторы. Мы отдельно организуем экскурсии в рамках этих мероприятий, где мы проводим наших гостей по верхним Крутицким переходам, в митрополитчьи палаты.
Показываем, куда нельзя попасть просто так.
Последние 400 лет туда было не попасть. А сейчас нам разрешили, мы аккуратно их вводим, там у нас все сделано, и мы показываем, что вот так вот здесь было такое. И 3-4 октября у нас будет тематика... ну, скажем так, событие в формате живой истории, называется «Москва 1941». Оно посвящено обороне Москвы в 41-м году. Угу. Мы привезем бронетехнику.
Ничего
даже
себе.
Вот такое, возможно, у нас есть бронетехника у наших товарищей. Из военно-исторических клубов и поисковых отрядов мы сделаем выставку. У нас будет специальный театр с чтением стихов о войне, о событиях, мы хотим людям напомнить о том, какой ценой досталась победа.
Как раз это самый сложный период был обороны Москвы, осень именно 41-го года.
И, то есть, ну, мы делаем таким форматом, у нас там есть такие, ну, громкоговорители, мы хотим запустить голос Левитана. Левитан. Обязательно. Он сразу создает атмосферу. Вот, где будут там у нас и маршировать солдаты, тоже будут различные мастер-классы, то есть, ну, уже ремесел, конечно, там не поставят, но есть, например, такая штука, как агитация в период войны. Как она работала, что это было, какие были плакаты, кто их рисовал. А подвиг врачей – это тоже отдельная тема. Да, то есть одно дело мало показать нашему гостю просто, ну, пушки и автоматы. Надо показать, что это были за люди, какие они были.
Да, мне кажется, в тот момент, когда ребенок изучает историю, он не думает про конкретных людей. Он читает, как было, и не ставит себя на место героев, потому что это очень далеко в его сознании, невероятно. Какие-то взрослые дяди, а тем не менее Александру Невскому было 17, да, когда он...
Шведов разбил, да. Да.
И совсем юный школьник, 11 класс.
Но у него были наставники.
Но, тем не менее, руководить... Ты же не только сам едешь, да? Ты руководишь большим количеством людей.
Да. Лидер, как бы, лидерские качества, как бы, и сила духа, они определяют полководца. Насколько он, как бы, ну, может сопротивляться всем страстям, воздействиям внешнего мира. Ну, вот Александр Невский, ну, не просто так же, ну, святой. То есть это человек великой силы духа и моральных каких-то устоев. Я думаю, что так.
Хотела у вас спросить про другие исторические клубы, о которых вы упомянули. Кого вы приглашаете в гости? Кто ваши соратники?
Исторических клубов в Москве много. И Древняя Русь, это там наш товарищ из клуба там «Черная щука», это объединение, если мы говорим про великоотечественное, «Добротанк», так они называются, «Добрый танк». Вот, они представляют нам различную бронетехнику. Если это на 17 век стрельцы, есть такое объединение «Московские стрельцы», прям, то есть, ну, ребята занимаются всеми такими элементами. Хорошие ребята занимаются европейской армией нового времени, 17-го, называется клуб «Терция». Вот у них такие прям, ну, то есть, европейские пикинеры. Мы приглашаем всех, а там уже кто примет участие, кто-то может, кто-то не может, то есть, в таком формате.
Как-то распределяются роли, или вы всегда знаете, что этот исторический клуб специализируется на этом времени, тот на другом, и вы встраиваете просто их в свои мероприятия?
Скорее второе, потому что ребята, то есть они по-разному могут быть, да, то есть ребята, которые занимаются средневековой кулинарией, конечно, их можно поставить там с какой-то кухней, рассказами о питании. А, кстати, да, вот сейчас отдельную тему тоже затронул. Мы здесь работали на Дне города, нас всех обязали одеть маски и перчатки. Ну, представляете себе, стрельца в медицинской маске. Но, тем не менее,
да, требования... это очень портило, наверное, антураж.
Ну, это требование Роспотребнадзора, от него уже никуда не уйдешь. Ну, и мы сами понимаем, да, что это требование, ну, как бы в рамках карантина надо все это соблюдать уже. Ну, и мы, кстати, постараемся тоже соблюсти все вот эти нормы на нашем мероприятии, санитайзер на столах, то есть там дистанция, насколько это возможно. Вот, конечно, надо как-то все это в рамках держать, это понятно.
Подводя потихоньку итог нашего разговора, мне хочется еще знать вот какую вещь. Многие относятся к реконструкции как к игре, как к забаве, которая, ну, возможно, молодому мужчине простительна, но чем старше, тем уже, ну, несерьезно это увлечение. Но также я знаю, что многие умудряются зарабатывать таким образом. Как складывается финансовая судьба у вас?
Историческая реконструкция или событийные мероприятия в формате исторической реконструкции сейчас это популярно. Нас приглашают на выступления, на события, да, в том числе патриотической направленности. Я бы не сказал, что это развлечение. Я бы сказал, что это определенный формат работы. Да, то есть это... Ну, разве можно, то есть, ну, скажем так, говорить о человеке, который изучает историю, что он играет.
Да,
то есть, есть же историк, да, то есть есть же историк, это его работа.
Просто а может, это игровая форма получается.
Я бы сказал, не игровая, я бы сказал, что это такая, знаете, интерактивно какая-то такая живая форма. Игровая, да, когда мы с детьми, мы играем. Это не проблема. Ну, есть такие, бывают, да, то есть у нас, ну, занятия с детьми, мы играем. А когда вы делаете постановку сражений, это уже, ну, не игра, это своего рода такое, знаете, организация культурно-массовых мероприятий, которые имеют свой резонанс и свое значение в обществе. Вот что, наверное, это такое.
Я думаю, что ваши праздники, они надолго запоминаются всем, кто в них участвовал. С удовольствием приглашаем вас на Крутицкое подворье. Напомните, еще 19 и 20 сентября.
26-го, 27-го сентября и 3-го, 4-го октября.
Можно будет все периоды истории пройти за выходные и узнать что-то большее про историческую реконструкцию. Наша программа подошла к концу. В гостях студии был Виктор Кралин, руководитель проекта «Музей ратной истории Москвы», и ведущая Александрина Маланина. Всего доброго. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.